Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Вновь приветствую вас на наших интернет-волнах. И что может быть лучшим завершением рабочей недели, как не начало особенно внимательной работы над своими качествами на основе текста Священного Писания. Именно поэтому мы на протяжении уже нескольких месяцев встречаемся здесь с вами и под руководством нашего дорогого лектора Гуна Манджари изучаем качества божественных и демонических натур и всегда ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но сейчас я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мне кажется, каждый раз наши эфиры, они по-особенному актуальны, потому что сейчас, вот в период перед затмением, наружу тоже вырываются все наши разные качества, и очень хочется услышать о качествах божественных, хороших, чтобы на них настроиться и проявлять их более осознанно.
Да, это очень важно, быть в курсе того, что является божественная природа, чем является демоническая природа, а прежде всего, чтобы это различать в самом себе. И говорится, что то, насколько человек может победить своих внутренних демонов, делает его сильным, настолько он сможет обуздать какие-то внешние препятствия, внешние какие-то, ну, в общем-то, влияющие обстоятельства на него. То есть все начинается с победы в самом себе.
Благодарю вас. И интересно узнать, о каком же качестве мы сегодня поговорим или продолжим наш разговор, потому что они каждые как разные грани одного бриллианта, и все взаимосвязаны. И интересно узнать, о чем же сегодня пойдет речь.
Да, бесспорно, они все взаимосвязаны между собой, и действительно, это грани одной и той же, скажем так, целостности личности, целостной личности, то есть это отражает нашу истинную природу, природу нашей души, вот эти качества, которые мы рассматриваем, божественные качества, это все нам присущие нашей такой изначальной, изначальному нашему существу, то есть это я, кто я есть на самом деле. Люди сейчас очень любят эту фразу «давайте быть самим собой», то есть ну вот я такой, и вот я такая, и вот мы такие. Вот. Но мало кто задается вопросом, а какой я на самом деле и что меня характеризует, и являюсь ли я истинным, когда я проявляю что-то такое внешнее, наносное, или то, что мне кажется, что это я. Вот. Но обращаясь к священным писаниям, изначальным, скажем так, документам, которые описывают все, как задумано, как изначальную природу всего, мы находим описание того, кем мы являемся на самом деле, кто есть мы и что есть не мы. Поэтому очень важно именно опираться на первые источники. Вот, это важно всегда, эти источники, они не, скажем, на них не влияет время, они не стареют, не то, что вот это сейчас не актуально, это говорилось когда-то давно, а сейчас мы живем в другое время, но это не про это как, ну, законы, научные законы, законы физики, они всегда актуальны. То есть много раз приводим этот пример. Вот. И поэтому отношения с истиной, которые изложены в священных писаниях, которые изложены в изначальных оригинальных источниках, всегда важны, актуальны и свежи, на них не действует время. Они не стареют, поэтому они вне времени и пространства. И они всегда актуальны, и особенно сейчас актуальны, когда так много всего, что не является правдой, когда много всякой сфальсифицированной информации, то есть очень много наружу выходит, что в принципе всегда было, но оно было как бы, оно было не столь явным, но сейчас для того, чтобы происходили какие-то очистительные процессы, все становится более явным, и поэтому человеку для того, чтобы разобраться, что есть что и в чем истина, нужно очень-очень важно соприкасаться с источником. Вот. И так мы сегодня продолжаем чтение Бхагавад-гиты, как она есть. И мы читаем 16 главу, текст с 1 по 3. А Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям. Таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой». Вот. И мы опираемся на этот текст для того, чтобы понять ведическую психологию, изначальную ведическую психологию, которая описывает нам, что такое хорошо, что такое плохо, и что есть божественные качества, что есть качества, ну, как это, которые находятся в оппозиции, то есть демонические качества. И опять же, если говорить о ведической психологии, то она сводится к тому, что все, что происходит в человеческом сознании, это битва между божественным и демоническим началом. И все зависит от того, какие силы будут побеждать, но от этого, то есть это зависит от нашего выбора, от нашего, от свободы нашего выбора, о том, как мы распорядимся этой свободой. Вот. И на прошлом эфире мы рассматривали такое качество, как целеустремленность. Мы говорили достаточно много об этом, говорили о том, как важно определиться с целями, что человеческая жизнь, она крутится вокруг самой важной цели. Вот как Солнце крутится, как все планеты вращаются вокруг Солнца, то есть цель – это центр, как Солнце является центром Вселенной, и Солнце дает тепло, энергию всем планетам во Вселенной, то есть самая главная планета. Также и цель, являясь центром жизни человека, вокруг которой вращается вся, все его существование. И вот правильная цель, она дает вот это тепло, согревает, дает радость, то есть она питает всю жизнь человека. Вот, все, то есть от правильной цели мы получаем подпитку нашего существования, энергию, поэтому так важно определиться с целью, и цель, опять же, для человека это основная задача, то есть правильная цель. Вот. И мы остановились на этом, на нашем прошлом эфире, и следующее качество, которое мы будем рассматривать сегодня, это качество кшама, на санскрите называется, и переводится как умение прощать. Вот. И значит, здесь говорится о том, что Я просто смотрю в источники, и я хочу также зачитать кое-что, посвященное этому качеству, которое есть в Ведах, в Шримад-Бхагаватам, и это из 9-й песни, 15-й главы, 40-й текст. А здесь говорится о том, что обязанность брахмана воспитывать в себе все прощения, добродетель, сияющую подобно солнцу. Хари, верховная личность Бога, доволен теми, кто прощает других. И тут в комментарии немножко говорится об этом тоже. Разные люди привлекательны разными качествами. Чинаги Пандит говорит, что хотя кукушка черная, ее украшает сладкозвучный голос. Женщину украшает целомудрие и преданность мужу. А безобразный человек становится привлекательным, если хорошо знает Писание. Аналогично тому брахманов, кшатриев, вайш и шудр украшают присущие им качества. Брахманов красит все прощения. Вот. И тут об этом упоминается. Вот, я могу зачитать, что красит каждое из сословий для полноты картины. Кшатриев – героизм и отвага в бою. Вайшьев – способность вести сельское хозяйство и заботиться о коровах. Шудр украшает то, что они верой и правдой служат своим господам. Так каждого украшает его особые качества. Отличительные качества брахманов, о которых говорится в этом стихе, все прощения. Вот. И поэтому мы можем видеть, что умение прощать – это отличительное качество праведных людей. То есть и говорится, что основное качество святого человека – это умение прощать. То есть вот оно в такую, как бы, ну, высшую категорию возводится. Вот. И брахманы, они как бы отличаются вот этим качеством. И брахман – это тот, кто постиг брахман. Брахман переводится как духовная природа, то есть дух. Брахман переводится как дух. И человек, который постиг духовную природу всего сущего, что все пронизано энергией Верховной Личности Бога, и что травинка не шелохнется без его дозволения, что он присутствует везде, вот, то, в общем-то, для такой личности присутствие Верховной Личности Бога, оно всегда проявлено. Тогда как для других людей они видят в жизни какие-то случайности, какие-то, в общем-то, странные вещи, то есть они не могут это все связать с проявлением Высшего Духа. Тогда как для человека, наделенного брахманичной природой, все это взаимосвязано, он видит, как Господь, его энергии присутствует во всем сущем. Вот это именно и отличает брахмана от всех других живых существ. То есть брахман, он обладает таким уровнем сознания, которое позволяет ему видеть присутствие брахмана во всем. Вот, то есть присутствие духа во всем. И поэтому вот отсюда как бы одноименное и как бы наименование вот такой группы людей, которые относятся к высшей природе, к высшей сослойке общества, согласно ведическому такому определению. Но, в принципе, оно существует всегда. То есть люди, которые обладают вот этой высшим пониманием истины, они находятся во главе развития человеческого общества, во главе как бы как это сказать, вершина эволюции человека, и ну, они обладают пониманием, силой, духовной силой, поэтому для того, чтобы понять, как действовать, для того, чтобы увидеть и, ну, в общем-то, получать советы, браманы, они как раз и служили этой миссии, они были учителями людей, человечества, то есть люди обращались к советами, за советами к браманам. То есть поэтому это все не просто так, это не просто вот как в некоторых там индийских фильмах показывают каких-то таких гордых зазнавшихся браманов, которые таковыми являются по рождению, потому что они родились в такой семье. То есть это все, конечно, такое закосневелое, костное и совершенно неверное определение того, кем кто является, потому что человек является тем или иным, скажем, отвечает тем или иным характеристикам не по рождению, а по качествам. Вот, поэтому качество человека и определяет его природу, какой он относится. И опять же мы говорим в контексте браманов, что человек, который видит все в не просто оторванным от высшего источника, как ну, обычный человек. Ну вот тут что-то случилось, там что-то случилось, вот само по себе и случилось. Вот как-то там, я не знаю, там вселенная, жизнь произошла из взрыва. А как произошла? Ну, вот так сама по себе. То есть это такой взгляд не браманичный. Вот. И личности, которые видят все как связанная с высшим источником, с высшим браманом, с высшим духом, они обладают основное их качество – все прощение. И почему это так? Потому что они понимают, что ничего не происходит случайного, что если кто-то как-то что-то сделал не то или не так, то это тоже не случайно. То есть, как говорится, и травинка не шелохнется сама по себе. Вот. То есть в этом есть какой-то высший разум, высший, ну, какой-то смысл, и поэтому как бы контакт с высшим смыслом, с высшим пониманием всего, с высшим духом делает их, ну, во-первых, само это общение делает человека, скажем так, очень, ну, таким глубоким и, ну, то есть с кем мы общаемся, от того мы набираемся. И поэтому браманы действительно, они обладают такой глубокой природой, обширное такое, именно широкое такое сознание у них и качество милосердия, мудрости, доброты, оно присутствует, но в таком высшем понимании, то есть не в сентиментальном ключе, а в таком высшем понимании, потому что доброта может соприкасаться и со строгостью, и с суровостью тоже, то есть такая, знаете, не сентиментальная, как это сейчас такое слово, мимишная, да, доброта, вот, а иногда бывает очень строгая, вот, и поэтому это к тому, что опять же брамана определяет все прощения, потому что, во-первых, он общается с браманом, который обладает высшими качествами, о которых мы говорили. И, во-вторых, он обладает мудростью, которая помогает ему постичь, что все в этом мире происходит не случайно. То есть не просто, как в психологии есть такое выражение, быть реактивным. Вот что-то произошло, и моментальная реакция на это. Вот. Так как браманы относятся к наиболее разумным представителям человеческого общества, то они прежде всего они прежде всего не дают как бы ход гневу или чувствам, а прежде всего относятся, то есть их разумное начало, оно проявляется в том, что они пытаются понять, что это, к чему это, вот, то есть контролируют свои эмоции, гнев, вот, и прочие там какие-то обиды, то есть прочий негатив, вот, так как разум сильный, это позволяет им прежде всего, прежде чем обидеться или как-то, опять же, ну, реагировать, задать себе вопросом, что это, задаться вопросом, что это, к чему это. Вот. И потом уже человек после того, как он впустил такое вот, ну, разумное начало в какую-то ситуацию, после этого он уже сам решает, как на это реагировать. То есть в психологии это называется проактивность. Есть два качества таких. Реактивность, когда, ну, знаете, как чисто такое, ну, вот инстинктивное такое поведение, как, ну, вот у собаки Павлова, да, вот, не знаю, когда давно мы изучали биологию, не знаю, сейчас изучают, нет, но там вот эти все эксперименты с инстинктами у собаки, когда там включалась лампочка, ей давали сладкое или что-то вообще, ей давали покушать, у нее текла слюна, а потом уже не давали, и когда включали лампочку, у нее текла слюна. Вот. Так это вот такое инстинктивное поведение. Вот нам что-то сделали, к нам как-то, ну, вот, отнеслись, и мы тут же инстинктивно отвечаем. Вот, то есть это такое, скажем так, природное поведение. Вот чем ниже уровень развития, тем больше как бы в человеке такого инстинктивного начала, хотя это есть в любом человеке. Вот, все могут почувствовать какую-то эмоциональную боль или какую-то реакцию, но люди, находящиеся на более таком, скажем, не очень развитом положении, состоянии, они сразу же реагируют, то есть вот такая реактивность им присуща, тогда как чем более разумен человек, тем больше он включает в себе вот эту проактивность, то есть элемент разума, он пытается, ну, осознать, понять, что это и с чем это связано, и когда включается разум, тем больше мы включаем разума, тем менее в нас вот этого гневливого начала. Вот, то есть, опять же, чем более разумен человек, тем менее он гневлив. И, кстати говоря, так как мы делали такие, ну, как это сказать, параллельные такие с астрологией немножко, астропсихологией, я бы сказала, такие вот параллельные линии проводили. В этой связи я могу тоже провести такую параллель, она есть в астрологии, то есть за разум отвечает, а в астрологии отвечает Меркурий. Вот. Ну и за гнев, естественно, это Марс, планета войны, он такой воин. И вот в астрологии есть планеты, которые там дружат между собой, есть, которые не дружат, нейтральные, есть, которые враждебные. И вот Марс и Меркурий, они враждебные планеты друг другу, потому что разум и гнев, они очень плохо сочетаются. И поэтому очень, ну, часто бывает такой запрос, как обуздать гнев, как обуздать вот такую гневливую природу. То очень часто ответ в том, что, ну, нужно развивать вот такую проактивность, то есть присутствие разума в твоей жизни. И, можно сказать, астрологическим языком Меркурий, влияние Меркурия, потому что это будет проявляться в том, что когда, ну, то есть Меркурий, Марс, он такой импульсивный, такой вспыльчивый, горячий, природа огня, Вот. И как только хочется что-то сказать, как только вот эти импульсы Марса начинают как бы одолевать человека, ему нужно, важно не сразу идти на поводу этого, а взять небольшую паузу. Вот. И чуть-чуть отсрочить проявление ну, вот, такой, скажем, горячей природы и чуть-чуть подумать, впустить разума, и тогда ослабнут вот эти желания как-то что-то рубить с плеча, с горяча. Вот. И ну, вот это природа разума, природа брахманичная. Вот. Ну и, может, это не совсем по теме, но справедливости ради тоже можно отметить, что если человек слишком, ну, то есть заторможен, и ему не хватает решительности и природы действия в своей жизни, то ему, наоборот, нужно практиковать какую-то активность, деятельность, если он о чем-то подумал, ему важно это как можно быстрее осуществить, потому что тут может быть другая крайность, что человек может в своих мыслях просто растворяться и никогда не начать ничего делать, потому что, опять же, природа Марса и Меркурия, они антагонистичны по своему такому сущности, по своей сущности. Вот. Ну, это так, такое небольшое отступление. И опять же, у нас способность прощать то, о чем мы хотели поговорить сегодня и уже говорим. То есть и способность прощать, она говорит о величии человека, о его масштабности, то есть насколько человек действительно способен прощать, насколько он не застревает в каких-то своих обидах, насколько он не мыслит себя в категории там центра мироздания, потому что, опять же, это связано, ну вот, наше такое, как это сказать, невозможность простить или вот такое какое-то непримиримое состояние, оно связано с нашим ложным самоотождествлением, оно связано с нашим ложным эго, вот, которое окутывает наше истинное эго, то есть нашу истинную природу, когда мы понимаем, что мы вечная частица Верховной Личности Бога, вот, мы связаны вечно с Ним, и мы Его частица, и даже слово «счастье» в русском языке, оно как бы и указывает на это, то есть быть с частью, вот, то есть частью целого. Вот, потому что сам по себе никто не может быть счастлив, если он не связан с кем-то, с чем-то великим. Вот. Но изначально это связано с нашей вечной связью с Верховной Личностью Бога. Вот. Чем больше эта связь, тем больше, чем сильнее эта связь, тем сильнее наше счастье, наша изначальная природа проявлена. Но когда эта связь нарушена, вот, то мы, то есть наша изначальная природа, то есть природа нашей души, она окутана ложным эго, и наше истинное эго покрывается оболочкой ложного эго, и тогда у нас наше видение изначальное, оно ну, трансформируется в то, что, то есть оно искажается, мы начинаем все видеть как в кривом зеркале, то есть в такое королевство кривых зеркал, это материальный мир. Вот. Мы все начинаем видеть в искаженном свете, и мы начинаем видеть себя как центр мироздания, осознанно или бессознательно это происходит. У людей, которые ну, практикуют какую-то духовную жизнь, духовную практику, они больше работают над этим, и поэтому их вот это понимание ложного эго, оно истончается, и это в большей степени может происходить бессознательно, когда мы продолжаем себя вести как центр мироздания, вот, хотя можем уже другую философию изучать, исповедовать, но так или иначе это все очень тонкие вещи, и это целый путь, чтобы освободиться от нашего такого ложного самоотождествления. И вот эта способность, вот это такое как бы качество такой непримиримости, такое вот с окружающими, оно непосредственно связано с нашим ложным самоотождествлением, когда мы видим себя в центре всего, мы видим себя как такую верховную личность, хоть мы, может быть, и ну, так как бы и не считаем, то есть понятно, что мы не сумасшедшие, чтобы ну, считать себя Богом, во всяком случае открыто об этом заявлять, есть такие, которые заявляют открыто, но у людей адекватных, конечно, это все вызывает подозрение, когда человек так себе, о себе открыто заявляет. Ну и правильно, потому что это очень подозрительно. Но бессознательные позиции это все продолжается. Мы также продолжаем, имеем такую тенденцию видеть себя центром мироздания, центром всего, что происходит, и тогда мы становимся очень чувствительны к тому, как взаимодействуют с нами другие, то есть мы становимся очень ранимыми, вот, и нам сложно прощать, то есть мы становимся такими непримиримыми. А прощать, то есть это такое качество, которое, ну, то есть оно не просто такое, как это сказать, ну, вот мы простили, и все, это качество перманентное, то есть мы постоянно, ну, как бы предполагается, находимся в этом состоянии, то есть не просто вот нас когда-то кто-то обидел, и мы как бы, ну, великодушно простили, вот, то есть это качество, оно проявляется в том, что, ну, постоянно в нашей жизни какие-то ситуации возникают, постоянно кто-то или что-то наступает нам на мозоль. Вот, ну, потому что, ну, материальный мир, он устроен так, что тут в его природе не заложено то, что все будет по-нашему. То есть он обладает такой противоречивой природой, и, ну, то есть живое существо, попадая сюда, то есть как бы функция материального мира в том, что, чтобы оно было унижено в своих тенденциях быть таким главенствующим, повелевать материальной природой. И чем больше живое существо стремится ей повелевать, этой материальной природой, тем больше оно, живое существо получает тумаков там различных вот, от этой природы, потому что материальный мир, он не предназначен для того, чтобы все было по-нашему. Вот. И поэтому, постоянно получая вот эти затрещины, то есть мы будем получать. И вот если есть вот это качество умения прощать, то мы будем достаточно спокойно к этому относиться, достаточно, ну, как бы, да, мы будем испытывать какую-то боль, какие-то неприятные чувства, то есть это бесспорно, эмоциональная боль, она присутствует так же, как и ну, физическая боль, если нам делают больно, если там мы сели на кнопку, то мы, конечно, ее почувствуем. То же самое и тут, это все будет болезненно для ложного эго, но тем не менее человек, обладающий способностью прощать, он не будет на этом зацикливаться, он будет такой незлопамятный, что ли, и по жизни легко уметь, он будет легко уметь отпускать ситуации. То есть не в том плане, что он такой легковесный, легкомысленный, неглубокий, вот, просто, ну, как дурачок такой. Это не об этом, это о том, что у него не будет такой болезненной зацикленности на себе, на том, что вот что-то не по его произошло, и кто-то как-то не по его как-то вот возник в его жизни и что-то сделал. Вот, то есть он, обладая вот таким высшей мудростью, вот этим прощением, человек будет склонен прощать людям их несовершенство. Вот, потому что это такое качество, вот то, что мы не можем простить кому-то его несовершенство, оно, конечно, является основным таким, ну, триггером всех наших конфликтов с близкими. Ну, большинства конфликтов, не всех, конечно, но большинства конфликтов, львиной доли вот наших всех шероховатостей, это то, что мы не можем им простить. То, что они не такие, как мы считаем или мы ожидаем, они должны были быть. Вот. Это вот такой момент, который связан с прощением. Вот. Но это не обязательно должно выражаться в том, что мы как бы льем илей на окружающих, мы говорим сладким голосом, говорим какие-то всем нежные, приятные слова. Ну, иногда надо, и особенно в женском теле это важно, говорить приятным образом. Но, опять же, само характеристика того, что мы обладаем вот этим качеством всепрощения, не обязательно оно в какой-то внешней сладости выражается. И скорее наоборот, ну, часто наоборот. И в Махабхарате есть определение, что сердце брахмана мягко, но речь его может быть жесткой. Вот. Тогда как кшатрии, его сердце, кшатрии это воин, сердце воина, оно может быть жесткое, жестким, потому что ему надо быть воином, убивать и наказывать, проявлять насилие. Вот. Но его речь может быть мягкой. Вот. То есть он может говорить, ну, потому что кшатри, они воины, и там правители, цари, это высокая как бы сослойка кшатриев. Вот, они должны были или обладают дипломатией, поэтому они могут пользоваться вот этими мягкими, какими-то льстивыми речами, но имея достаточно жесткие намерения. Тогда как брахман, он может говорить жестко, он может говорить вещи так, как они есть, и какие-то люди очень, может быть, сентиментальные, они могут обижаться, но сердце брахмана мягко, то есть его сердце никогда не бывает вот окованным такой жесткостью. Вот, и поэтому умение прощать или вот эта способность прощать, это не про какие-то такие сладкие речи, вот это, ну, то есть улыбки бесконечные и проявление такой вот, как мы говорили в современном жаргоне, няшности, да. Вот. И поэтому, да, это к тому, что если, ну, вот по поводу того, что ну, как это в наше время или вообще в нашей жизни, как реализовывать это качество, все прощения, вот должны ли мы, ну, постоянно всем все прощать, и как вообще, ну, сочетается качество все прощения с наказанием. Вот, оно все сочетается. То есть все прощения, качество прощения, оно никак не находится в таком антагонизме с тем, что чтобы применять строгость или наказание, если нужно. То есть наоборот, если человек обладает вот этим мягким сердцем, способным прощать, то он понимает и обладает еще мудростью, он понимает, что, ну, как говорил Чинаки Пандит, как это сказать, пожалеешь палку, испортишь ребенка, вот, но это как бы не совсем в прямом понимании этого смысла, вот, а не совсем в прямом приложении, это именно в приложении строгости и воспитания, которую, ну, важно использовать, строгости в воспитании, которую важно использовать, и брахманы, они были учителями общества, они должны были воспитывать и, ну, где-то как-то кшатриям тоже они были советниками кшатрий, когда те проявляли, то есть, силу наказаний, то есть это все присутствовало, и также в нашей жизни, то есть опять же доброта и прощение, они сочетаются со строгостью, когда мы понимаем, что мы не должны просто испортить человека своим вот этим постоянным как бы снисходительностью и то, что все сходит с рук. И поэтому важно проявлять какую-то строгость, иногда наказывать людей чисто для их блага. И, в общем-то, и нам тоже иногда нужно достаточно четко свои границы очерчивать для того, чтобы, ну, мы тоже могли как-то существовать вот рядом с кем-то или с чем-то. То есть поэтому это не вопрос какого-то такого бесхребетности и невозможности как бы дать отпор или как-то не защититься, не защитить окружающих. То есть это никак не связано со слабостью. Очень часто путают эти понятия. То есть и когда задают такой вопрос, нужно ли прощать такого-то человека, такого-то, вот он сделал это, сделал то, сделал пятое, десятое, то ответ всегда однозначный. То есть прощать нужно всегда. Это априори. Но прощение – это не означает, что человек не понесет какое-то наказание, и это не означает, что мы не предпримем каких-то действий, которые, ну, будут связаны с определенной долей строгости. То есть, да, мы прощаем, мы всегда прощаем, но иногда, то есть это связано с тем, что мы дистанцируемся, то есть не связано с тем, а это как бы не отменяет того, что мы принимаем какие-то меры. То есть мы не просто портим человека своим постоянным таким прощением. Это скорее всего, слабодушие или малодушие. Вот. Поэтому прощение – это не вот эта слабость. Вот. Поэтому, да, мы должны прощать, мы должны всегда следить за тем, чтобы наше сердце оставалось мягким, потому что обида, она очень сильно заковывает сердце в такую броню, и мы перестаем, мы теряем контакт с самим собой, теряем контакт с высшим источником. И в конце концов, это обида на Бога. Вот. Как же так в его творении что-то произошло несправедливым образом, и как-то он не проконтролировал, то есть означает, что он уже не Бог, потому что Господь – это высший контролирующий. Все, что происходит, оно происходит по его абсолютной воле. Вот. Поэтому, да, мы принимаем эту мудрость высшего проявления, но это не означает, что мы, как есть, да, такое выражение, терпилы, и мы позволяем другим просто быть объектами какого-то беззакония, насилия. То есть мы не подкрепляем других в их неправильных действиях. То есть поэтому мы принимаем меры, мы принимаем все, что должен предпринимаем все, что должен предпринять разумный человек. Но при этом, это все имеет, все многопланово. То есть и в то же время мы сохраняем внутреннюю мягкость, когда внешне нам важно проявлять какую-то твердость, какую-то строгость, какую-то, решительность. То есть, видите, как это все очень важно, все вот эти качества, о которых мы говорим, применять их в комплексе и применять их с разумом, в определенной правильной дозировке, скажем так. Вот. И вот это о качестве прощения, что это качество, которое мы культивируем каждый постоянно, вот, каждый раз, все время, и также это качество мы культивируем и по отношению к себе, когда у нас есть к себе какая-то планка, мы хотим какого-то совершенства, не в общем-то придуманного в своих же глазах, вот, и мы начинаем себя стегать безжалостно, и какого-то очень жесткого критика внутреннего к себе представляем. Но это все обратная сторона гордости вообще-то. Вот. И когда мы относимся с мудростью, когда мы культивируем это качество прощения, то мы понимаем, что наше ложное эго уже не стремится к тому, чтобы быть, как говорится, впереди планеты всей. Вот. Мы позволяем себе быть тем, кем мы есть, принимаем свое какое-то несовершенство, что делает нас более смиренными, но не униженными, а наоборот, еще более, скажем так, зависимыми от и верховной, как бы, верховного источника, еще более в связи с этим источником, в связи, и делает нас более такими, сильными, по большому счету. Вот. Это вот о качестве прощения. Еще раз напомню, что это качество связано со святостью. Основное качество святого человека – это качество, умение, способность прощать. И это качество даже было возведено в ранг религии. А вот если мы говорим о христианстве, то там это основное качество, вот, за которое поклоняются Иисусу Христу. Вот, помимо того, что он принес божественное мудрость, божественное знание, также он продемонстрировал, то есть он не просто ходил и говорил какие-то истины, он продемонстрировал качество садху, качество святой личности в высочайшем его проявлении. Поэтому все, что он говорил, и вот эта божественная мудрость, которую он принес, и было подкреплено его качествами, и это все имело такую, и имело, и имеет такую силу, огромную силу. Вот. Это то, о чем мы хотели поговорить накануне затмения и вообще. Вот. В целом и в частности, поэтому очень важно это все в себе культивировать, понимать, осознавать, потому что мы можем культивировать в себе только то, что мы осознаем. Вот. Поэтому очень важно об этом говорить, об этом думать, глубоко размышлять, медитировать, вот, об этих вопросах. И если есть еще какие-то комментарии, вопросы, размышления о том, о чем мы сегодня говорили, можем сейчас об этом подискутировать, развить эту тему.
Спасибо вам большое. Такое удивительное, конечно, качество, тоже объемное, очень много размышлений возникает в связи с ним. И, наверное, первое, что хочется спросить, это при помощи чего вообще можно работать с обидой? Сейчас много разных инструментов. Это и проговорить обидчику, или вообще как-то внутренне настраиваться на принятие, там работать, сказать это все в воде. Вот что можно делать, чтобы эта обида ушла из сердца?
Вы знаете, как бы вот на этих эфирах мы больше говорим о каком-то таком разумном подходе, чтобы, именно подходе, связанном с осознанием, то есть чтобы осознать какие-то вещи, а уже, я не знаю, может, есть какие-то вспомогательные меры, у кого что работает, человек уже может сам это применять, но если это просто принять как ритуал без осознанности, я не знаю, насколько это принесет такую, в общем-то, кардинальную пользу, кардинальные изменения. Может быть, полегчает на какой-то момент, но качество, в общем-то, само качество с корнем его так, наверное, не вырвать, если мы не осознаем этих моментов. Вот. То есть, если говорить глобально, то, конечно, наша такая обидчивость, ранимость, она непосредственно связана с нашим ложным эго, где мы представляем себя центром всего мироздания. Это очень сложно — быть центром мироздания, центром которого ты не являешься, и тебе постоянно будут об этом напоминать, и постоянно тебя будут задевать в тебе то, что ты не центр. И чем больше ты будешь стремиться этим быть, тем больше ты будешь раним, и больше тебя будут задевать вот за твою эту больную мозоль. Поэтому тут очень важно разобраться, скажем так, на уровне осознания, кто же центр, и связаться с этим центром, почувствовать себя частью, получить любовь от этого центра мироздания, и тогда нам станет хорошо и спокойно, и мы не захотим им быть, потому что нам будет очень хорошо быть его частицей, быть частью с ним. То есть, опять же, речь идет о духовной практике, о духовной философии. Прежде всего, мы должны понять, разобраться с этим глубоко, вот, ответить себе на эти вопросы, объяснить. То есть у нас должна быть правильная картина мира, потому что сколько, ну, не говори, халва сладкой не станет. Поэтому мы должны разобраться, то есть, со своей картиной мира, вот, и начать практиковать вот нашу связь с центром. Вот. И на эмоциональном, если мы говорим так, эмоциональном таком аспекте, эмоциональный аспект обиды, это в том, что нам где-то как-то не хватает любви от окружающих, вот, и это наш такой дефицит. Вот, поэтому вместе с тем, как мы разбираемся с нашей, так сказать, основной системной ошибкой в нашем мировоззрении, видя себя как центром, центр осознанно или бессознательно, это обязательно должно быть, также мы можем поработать с нашей психологической, вместе с этим, не отдельно, а вместе с этим, с нашей психологической эмоциональной составляющей, если, ну, вот так вот у нас такое тонкое тело, очень сенситивное, чувствительное, и, может быть, какие-то еще тяжелые у нас впечатления с детства, где нам чего-то не давали, не давали внимания. Это базово. То есть мало кто получил там должное количество внимания в современном мире. То мы должны как-то, ну, может быть, эмоционально где-то восполняться, где-то, ну, вот, дать себе это внимание, где-то получить общение с людьми, которые нам это внимание дадут. Это обычно люди старшие по отношению к нам. Вот, это может быть по возрасту, по уровню развития, по умению прощать, то есть по широте сердца. Вот, ну и то есть вот общение с такими людьми, служение таким людям, то есть не просто мы приходим как потребители, ну вот любите меня, такого несчастного. Они могут, если человек такого широкого сердца, он может это произойти, но обычно, ну, то есть это работает экологично, когда есть какое-то, ну, служение с нашей точки, с нашей стороны, и наше сердце, оно согревается в этих отношениях, мы наполняемся, то есть вот этот внутренний дефицит, он как-то вот лечится, то есть, ну, звучит банально, но тем не менее вот эта атмосфера любви, которая непосредственно связана с высшим источником, с картиной нашего мира, то есть все вместе, оно вот исцеляет нас от этого такого, ну, вот такой как бы, ну, дефицита, обиды, что вот там не получили, тут не додали, ну, то есть, ну, вот все вместе как-то вот так оно работает.
Очень интересно, спасибо вам большое. Вот еще такой момент интересует слушателей. Почему чьи-то слова не ранят нас, но если что-то болезненное говорят близкие, это часто проникает очень глубоко?
Да, это об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. Это вся история, когда Сати, жена Господа Шивы, она сожгла себя, то есть вот это даже обряд сати, самосожжение, он до сих пор так и называется в честь нее. Вот, когда ее отец оскорбил ее мужа, и Шива, видя, что, ну, то есть отец Сати, Такша, он был такой, ну, личность такая выдающаяся, но при этом очень высокомерная. Вот, и он с пренебрежением относился к супругу своей дочери, к Шиве, потому что, ну, он не вмещался в его картину мира, то есть Шива был отреченный, вот, и это никак Дакша этого не мог понять, и он с презрением к нему относился, и, в общем, он проводил какое-то жертвоприношение, куда Шива не был приглашен, но Сати очень хотела туда поехать, и Шива предупреждал ее, что не надо, тебе там не будет хорошо, но, тем не менее, ну, вот, женщины бывают такими, вот, как захотелось, так вот и осуществлю. Ну, в общем, она пошла туда, вот, Шива дал ей охрану, чтобы все было хорошо, но тем не менее эта трагедия произошла, она была ранена словами своего отца, который пренебрежительно отзывался о ее супруге, и Сати, это как бы воплощение материальной природы, это богиня, то есть это совсем не наш, не человеческий уровень, тем не менее она была жестоко ранена в самое сердце, и там говорится, что да, близкие люди, у них есть такое, такая сила нас ранить, вот, потому что они очень близко к нам находятся, у нас нет защиты от них, вот, эмоциональной, и поэтому, да, близкие отношения, они в этом плане, ну, там риска больше, и поэтому, да, поэтому это такая данность, она существует, и так же, как и Шива, он сказал, ну, Сати, он ее предупреждал, не ходи туда, не приближайся. Ну, мы должны понять, что то, что нас может защитить в этом, это какая-то дистанция, то есть либо физическая, либо эмоциональная дистанция, либо все вместе, то есть тут просто важно дистанцироваться, если ну вот, это происходит в наших отношениях, если есть вот это, ну, вот такая травматизм такой эмоциональный с их стороны, то это индикация того, что мы должны дистанцироваться. Вот. И внутренне, и внешне. И, ну, если есть возможности, то, конечно, важно как-то можно проговаривать эти вещи, вот, сигнализировать своим близким о том, что вы заходите за границы личности, и там уже не надо там топтаться, это уже больно. Вот, то есть это нужно сигнализировать, потому что люди в большинстве своем, ну, не в большинстве своем, но имеют такую тенденцию не чувствовать других людей. Вот, поэтому это надо индицировать, если, ну, как бы работает слабо или не работает, то вот дистанция. То есть это именно то, чему мы учимся в близких отношениях.
Благодарю вас за ответы. Вот как раз по теме близких отношений, не совсем по сегодняшней, но, наверное, даже больше по прошлой нашей теме пришел вопрос. Добрый вечер, спасибо за ваш эфир. Скажите, пожалуйста, стоит ли на пути к цели пытаться изменить к лучшему не только себя, но и родных? Или же стоит концентрироваться только на себе? Например, я веду здоровый образ жизни, но моя мама не считает это важным для нее и просит не учить ее жизни. Я переживаю за ее здоровье и не знаю, как мне поступить.
Ну, это тонкий момент, то есть вообще сама формулировка «изменить кого-то», она провальна, она провальна вот в самом своем таком постановке этой задачи. То есть, бесспорно, да, мы хотим изменить людей, и это важно, и они действительно меняются, вот, но это должно, это происходит как бы более косвенно, то есть тут не директ, такое директное как бы пробивание, то есть не так, что мы идем на тараны и пробиваем лбом стену, то есть, ну, это так, знаете, как по бараньи. И, естественно, обычно у людей, когда их пытаются пробить тараном, у них, естественно, срабатывает защитная реакция. Поэтому, если мы не хотим отвержения, которое может возникнуть при таком насильственном желании причинить добро, то мы не должны действовать вот так слишком, прошибая лбом. То есть как бы более тонкий подход, то есть нужно как бы стать с человеком, как это сказать, на одну волну. Это называется, опять же, в психологии такая пристройка, то есть пристроиться, то есть понять, где он находится, что он переживает, то есть, или как это, побыть в его мокасинах, как вот такая индейская пословица, чтобы понять человека, нужно походить в его мокасинах. Вот, то есть понять, через что человек проходит, его уровень понять, что он может сейчас, что не может. И тогда наш какой-то напор, такой юношеский энтузиазм, он может немножко как бы потише проявляться. Вот, а просто стать человеком на его позицию и поговорить с ним по-дружески, не сверху, со своей, так сказать, колокольней, что называется, а находясь с ним в дружеских отношениях, исходя из его позиции, просто спокойно, ненавязчиво, дружески, опять же, не сверху, а я знаю, как, я умный, умная, я прошел, сейчас я тебя научу, подожди. Это не работает, особенно по отношению к старшим, к родителям, они помнят, то есть они нас мыли, кормили, мы были совершенно беспомощными в их руках, и тут мы такие умные выросли, и им сейчас все объясним, конечно, они не воспримут, вот. И поэтому нужно как-то с человеком по-дружески как-то вот так соприкоснуться, и даже с близкими, что бывает очень сложнее, чем с другими людьми, нам быть в дружеских отношениях с близкими. Вот. И уже с этой позиции достаточно смиренного состояния, вот, не просто там сложить ручки и сделать смиренное лицо, а именно внутреннее, если у нас есть вот это состояние смирения, то люди открываются и не принимают им. И мы также тоже в этой позиции, мы не будем, ну, как бы на лихом коне махать шашкой, мы увидим, что вот мы дали им немножко, они приняли, и мы им очень благодарны за это. Вот, мы испытываем позитивные чувства, чувство благодарности. Они ответят нам тем же, они ответят нам тем же, потому что на принятие всегда идет принятие, это закон бумеранга. Если мы не принимаем человека, его позицию, его уровень, его возможность что-то воспринять, то он нам отвечает тем же, он не принимает нас нашими благими намерениями. Поэтому намерения действительно благие, и мы действительно должны помогать своим близким, мы действительно должны им их просвещать, это важно. Но мы должны умело это делать, не с позиции сверху, не с позиции вот такого, ну, такого, как это, превосходства.
Спасибо большое. Вот, наверное, последний на сегодня вопрос такой, я думаю, жизненный, с ним иногда встречаются наши слушательницы. Здравствуйте, у меня вопрос Гуна Манджари. Сколько можно давать шансов мужчине, если он уже не первый раз нарушает свое слово и каждый раз после моего дистанцирования извиняется и обещает больше так не делать?
Ну, это вопрос конкретный, понимаете? Здесь очень важно, как бы есть, знаете, такие коучи, которые вот конкретно разбираются с вашей ситуацией и говорят, что вам делать. Вот сюда ходи, сюда не ходи, вот это вот так, а вот это вот так. И понятно, что на, ну, формате радиопередачи таком, как бы бриф, такие короткие ответы на вопросы, где мы говорим о каких-то алгоритмах, мы не сможем ответить вам конкретно на вопрос, сколько там, 5 попыток, 3 попытки. Это же, конечно, так не работает. То есть мы говорим о самих идеях. То есть идея в том, что в сердце нужно сохранять вот это прощение, но при этом, как вы будете действовать, чтобы быть эффективной, это вам нужно поговорить уже как бы с теми, кто вам может посоветовать и, ну, людьми, которые знают вашу ситуацию, которые знают вас, вашего мужа, знают, то есть множество конкретных деталей. Вот. И как мне один раз сказали вот такую фразу, я ее запомнила, и она действительно важна. То есть профессионала отличает конкретика. И поэтому, чтобы помочь действительно профессиональным образом, нужно обладать какими-то конкретными деталями. Поэтому, ну, то есть тут не может идти речь о какой-то реальной помощи, потому что мы не обладаем этими деталями. Вот. Поэтому идея в том, что нужно прощать, но при этом нужно наказывать. Как, каким образом, это нужно уже исходя из вашей ситуации конкретно, еще раз повторю это слово, потому что оно здесь ключевое. Вот, то есть понять, если вот этот формат не действует, может быть, нужно изменить другой формат, вот, может, как-то по-другому отдалиться. Может быть, что-то перекрыть, какой-то краник, который существует в вашей семье. Может быть, где-то более стать самодостаточной. Опять же, я могу только вот, ну, гадать на кофейной гуще. Вот, какие-то варианты, как бы предлагая, как бы навскидку, но что делать, как делать, тут нужно, ну, вот, что-то пересмотреть в своей реальной, конкретной, опять же, тактике, как бы линии поведения, стратегии, тактики с вашей ситуацией, потому что что-то не срабатывает вот именно в том, как вы избрали это делать. Вот. Воспитывать своего мужа, что-то там не срабатывает. Значит, что-то нужно изменить в этих мерах воспитания.
Вот. Спасибо вам большое. Действительно, несмотря на то, что веды, духовные учителя, они дают часто нам какие-то конкретные советы, основная их деятельность направлена на развитие нашего разума, чтобы мы сами тоже учились в конкретных ситуациях принимать самые лучшие конкретные действия. Поэтому спасибо большое, что тоже помогаете нам развивать разум. Это самый главный навык, который может нам помочь стать божественной натурой.
Бесспорно, потому что без разума можно испортить любое, даже самое хорошее дело и самый хороший совет. Если у человека нет разума, ну, я имею в виду в таком развитом его состоянии, то все можно испортить. Вот так же, как и при помощи разума, даже самые ну, проигрышные ситуации можно сделать как бы ступенями для своего восхождения, для выигрыша, то есть в этом ключ ко всему. Вот, поэтому я желаю всем нам божественного проявления Бога в нас, этого разума просветленного, просвещенного, и, конечно же, умение прощать и чтобы нас прощали.
Спасибо вам за такое ценное пожелание. Это действительно очень важно. Мне кажется, мы, может быть, даже продолжим эту тему, потому что у нас есть несколько вопросов, которые остались сегодня. И тогда благодарим вас за сегодняшнее общение и до встречи вновь.
До свидания. До следующих встреч.